Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с музыкантами и многодетными родителями Владимиром и Светланой Нор, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Иосифа Бродского.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 41. Внутренно я не то, что наружно, исцели. Увы мне, какому подлежу я осуждению и какого достоин посрамления? Сокровенное мое не таково, как наружное, беседую о бесстрастии, а сам день и ночь помышляю о срамных страстях. Веду речь о непорочности, а сам мысленно занимаюсь непотребством. Увы, какое предстоит мне испытание! Подлинно ношу я на себе образ благочестия, а не силу его. С каким лицем приступлю к Господу Богу, знающему тайны сердца моего, будучи повинен в таком непотребстве? Стоя на молитве, боюсь, чтобы не сошел огонь с неба и не попалил меня, как некогда принесших чуждое кадило в пустыне пожег огонь от Господа. Чего ожидать мне, на котором лежит такое тяжкое бремя грехов? Сожжено сердце мое, омрачен ум, изменился благочестивый помысл, как пес всегда обращаюсь на свою блевотину. Нет у меня дерзновения пред испытующим сердца и утробы, нет у меня чистых мыслей, нет слез во время молитвы, хотя и воздыхаю я, и склоняю ниц, покрытое стыдом лице свое, и бью себя в грудь, это жилище страстей, эту рабочую храмину лукавых помыслов. Знаешь ты, Господи, скрытые во тьме страсти мои, известны тебе язвы души моей, исцели же меня, Господи. И исцелею. Если не ты созиждешь дом души моей, псу я подружусь, зижде его сам. Правда, уготовляюсь иногда и сам я к противоборству страстям, когда они воюют не меня, но злокозненность змея расслабляет душевные силы мои сластолюбием, и я уступаю. Хотя никто не вяжет мне руки видимо, невидимые страсти влекут меня, как пленника». О Господи, просвети очи сердца моего, чтобы познать мне все коварство и злобу страстей. Благодать Твоя да преосенит меня, чтоб я мог стать и устоять, припоясав чресло своим мужеством. Ты, Господи, некогда для народа Твоего непроходимое море сделал удобопроходимым. Ты из твердого камня жаждущим людям Твоим дал воду. Ты один по благодати Своей спас впадшего в разбойники. О умилосердись и надо мною, который также попался в руки разбойникам и как узник связан злоумием. Никто не силен исцелить страстность души моей, кроме Тебя, Господи, ведущего глубины сердца моего. Преклонись убо милосердием Твоим и спаси меня.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях замечательные музыканты, многодетные родители Владимир и Светлана Норы. Здравствуйте, Владимир и Светлана!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мне особо приятно нашим радиослушателям рассказать об этой замечательной семье, потому что вы не только прекрасные профессиональные музыканты, вы и родители 8 детей. Это такой подвиг. Давайте по порядку. Вот с самого начала, как вы узнали друг друга?
Я когда поступил в институт имени Гнесиных, тогда это был институт, сейчас Российская академия музыки, так получилось, что весь наш курс мальчиков всех забрали в армию. И я через 2 года только, собственно, пришел в институт, отслужив.
А где вы служили?
Служил на Западной Украине, в роте охраны, по ночам мало спали. Ходили на посты, охраняли истребители.
А как-то к музыке никакого местного армейского ансамбля, там ничего такого не было?
Ну, приезжала моя мама в часть и просила командира полка, чтобы меня куда-то устроили в музыкальный ансамбль. Он обещал, сказал, что мы, конечно, мы предоставим возможности заниматься и играть. Но когда мама уехала, то ничего не произошло, и я просто продолжал служить, крутил гайки на самолетах. Мне предоставили духовой инструмент туба, на котором я за 1.5 часа научился играть, и на разводах.
Украшали разводы.
Дудел. Но мама мне привезла виолончель в часть, и где-то раз в 3 дня я занимался по 1.5 часа на инструменте. Когда все спали перед нарядом, я сходил там в кинобудку и занимался по 1.5 часа на инструменте.
Ну вот на 2 года вы были оторваны от своей привычной среды, от музыкальной среды. На ваш взгляд, даже вот такое событие в жизни, как армия, оно было нужное?
Я считаю, что мне это только пошло на пользу, потому что армия дисциплинирует жизнь. Мы жили по режиму, что-то переосмысливалось в жизни. Потом я научился вообще все виды работы исполнять, какие только могут быть, строительные, плотницкие и так далее, все что угодно. Армия воспитывает все-таки такую целеустремленность, стремление преодолевания каких-то трудностей.
Ну и, конечно, смиряет в какой-то степени.
Да, и смирение, конечно. Потому что, вот, например, я ни разу не пошел в отпуск, нас просто никого не отпускали, потому что все нужны были на службе. И как-то вот 2 года прошли, нельзя сказать, что гладко, но все-таки это дало возможность как-то укрепиться в жизни.
Володь, ну вы никогда не жалели, что пришлось отслужить 2 года?
Нет, никогда не жалел.
А вот ваше теперешнее отношение к теперешней ситуации в стране, вы бы вот своих детей отдали вам?
Я отдал бы, безусловно, даже без сомнений. Я бы в армии начал задумываться о Боге.
То есть обретение веры началось там, да?
Да, началось в армии, да.
Вот вы вернулись в Гнесинку, вы встретили Свету, как это случилось?
Самый первый приход, значит, после армии в институт, я уже пришел вот на первую лекцию. Захожу в аудиторию, а там какая-то скрипачка разложила ноты на рояле и что-то разыгрывала. У меня мелькнула мысль, ой, куда я попал, так здорово играть, вот это уровень, думаю. Потом получилось так, что я наоборот как-то думал вот об этой девушке, что она как-то себя дерзко ведет с педагогами, дерзит им.
И вот, Володя, вам понравилось это дерзновение?
Нет, наоборот, я решил держаться подальше от этой девушки. А потом случились зимние каникулы. Я поехал на каникулы к родителям своим, и вдруг ночью мне снится сон. Лицо в темноте в полной, лицо моей жены, будущей. И в ней я увидел свои глаза. И я влюбился в это лицо.
Это мистика просто.
А вы знаете, очень долгое время, потом, когда стала за мной ухаживать, я все время видела в нем глаза своего отца. Особенно первое время. Меня это просто даже шокировало.
Ну вот, и вот в этот момент я впервые действительно понял, что есть сила свыше, которая вот, значит, соединяет.
Видимый мир невидимый, что есть предопределенность.
Да, какие-то силы, которые руководят нашей жизнью. И когда я вернулся в институт, то первая ко мне, кто подошла, это была моя будущая жена, и я тогда уже окончательно влюбился. Она подошла, там сказала, о, ты с нами будешь с оркестром играть, ты, но я был солистом.
А вот на зимней сессии что произошло интересное? Значит, сдавали мы все экзамены по специальности, ну, виолончелисты отдельно сдают, скрипачи отдельно сдают. Ну, мы сдали, и вот сдают виолончелисты. Кто такой, Нуар, думаю, что за фамилия такая, и вообще какой-то он такой себя провинциальный, такой странный.
Володя, вы не из Москвы?
Я не москвич, я из Ростова-на-Дону.
А Света у нас москвичка.
Да, я москвичка. И вот сдали мы, у меня всегда были пятерки по скрипке.
А вот ваш путь музыкальный тоже с детства определился? Кто вас так вот?
Конечно,
в семье были музыканты?
Нет, у меня мама с папой не музыканты, они занимались самодеятельностью, как это было принято в 60-е годы. Они же 60-ники, да.
Родители.
Мама пела в вокальном секстете, а папа играл на гитаре, подыгрывал вот этим девушкам, которые...
Так, струнным инструментом, да. Как вы имели
уже,
космос.
Так сказать, внутриутробно. У папы были такие друзья знаменитые, как Юрий Висбор, Юлий Ким.
Свет, ну вот вернемся к нашей теме.
Я хотела сказать, что вот одна моя одноклассница, Алла Петеримова, я подошла, спросила, как вы сдаете? Да вот, говорит, единственная пятерка вот у Нору этого. Я думаю, как у всех 4 балла, а у него 5? Это ж как надо играть? Потому что я-то знала, что мои-то неплохо играют. Мы все-таки спецшколы, а им всем 4 поставили, а ему 5. И я очень заинтересовалась, как же он играет тогда, если ему 5 поставили.
А так не приходилось слышать?
Нет, мы, в принципе, у нас концертов не было совместных, потому что все кафедры, они отдельно. Сами понимаете, что студентов много, и вместе мы не играем. А больших концертов в больших залах у нас тогда не было.
И вот интерес появился, когда вы поняли, что в плане профессиональном у Володи очень и очень даже.
Ну,
да?
Я просто, честно говоря, была ошеломлена таким звуком. У нас никто на курсе, вообще среди ближайших моих друзей, там, одноклассников, никто не обладал таким звуком. Никто. Когда я услышала, когда сел перед оркестром, начал концерт Давыдова. Он такой старомодный и такой немножко салонного типа. Такая нормальная немецкая сентиментальная музыка. И тут человек таким звуком играет. Я совершенно была ошеломлена, и я влюбилась в его звук. Сначала в его звук, а потом уже он меня покорил лично.
Thank you.
то место, которое музыка занимала в жизни каждого из вас, это было определяющим в то время и сейчас во многом. Вот это стало той объединяющей силой, и плюс вот самое главное, конечно, свыше, то, что совершается на небесах. Ну и как все складывалось?
А потом пришло 8 марта, и я решил так вот с линцой такой, не хотелось ни знакомиться, ничего, а просто вот думаю, ну 8 марта, может, подарок сделаю. Позвонил ей домой, говорю, ты не можешь выйти, я тебе подарю подарок и пойду. А она подумала, говорит...
Погода очень плохая, что ж я пойду, у нас тут вообще-то гости собираются.
Да ладно, это самое, заходи, мол, и посидим. Ну вот, я пришел, и как-то мне так сразу понравилось там.
То есть дом уютный был, хлебосольный.
Да.
А сколько лет назад это было?
88-й год.
Ну, когда вас слушаешь и на вас смотришь, на ваши взаимоотношения, кажется, что это было вот только недавно. Что
а, все ничего те не же... изменилось, просто с той поры ничего не изменилось, никакой паутины, ничего не покрылось.
Вот это поразительно, это чудо просто, мне кажется. Наверное, же все не так безоблачно было.
Мы разные очень.
Мы очень разные.
Но, видимо, я понял, что вот эта разность, она как раз двигатель. Ну, конечно, что вот у нас общность интересов музыкальных. Оказалось, что жена у меня прекрасная скрипачка, и мы вместе все время работаем.
С тех пор, да, мы все время стали вместе играть в квартете, в камерном ансамбле. Вот как познакомились с 88-го года, всегда во всех классах вместе. И даже его потом выпасали профессиональные квартетисты. Был такой Антон Квартет, они к тому времени, когда уже они его выпасали, они уже были лауреатами первой премии какого-то очень престижного международного конкурса квартетного. И готовились к следующему. Тоже во Франции, там в Авиане, есть очень престижный международный конкурс, который даже курировал Ростропович. И они ходили на наши уроки квартетные. У нас был профессор совершенно изумительный, ну, великий человек, конечно, Валентин Александрович Берлинский. Да я до сих пор очень жалею, что он ушел, уже скончался, и мне его всегда не хватает. И вот эти ребята приходили и слушали, как он в квартете играет. На наши уроки приходили. Потом, значит, говорил, давай с нами поедем, да будем играть. Вот у тебя все будет в Европе, останешься в Париже, будешь жить и все. А он говорит, нет, я хочу играть только со Светой. Отверг все.
Потому что я уже тогда понял, что Света потрясающий музыкант. Гораздо интереснее тех, которые меня звали.
И вот так с того времени вам всегда вместе интересно.
Да, нам не скучно вместе, нам интересно.
Ну а как складывалась дальше жизнь? Вот ваш приход в храм и ваша работа в профессии.
Дальше, когда я вошел в семью жены своей, там у нее еще была сестра. Когда я пришел 8 марта знакомиться к своей жене, то на следующий день крестилась сестра моей жены. А мы были некрещенные со Светой. И она постепенно нас стала звать к себе в приход к отцу Дмитрию. Она сразу же попала же потом в приход отца Дмитрия. Это был Крестовоздвиженский храм. Постепенно мы стали ходить, как бы привыкая вот к этой новой, другой жизни.
Это какой год был?
Это был тоже вот какой, 89-й год. И мы привыкли-то жить по светским каким-то законам. Ну и, в общем-то, унывали, потому что вот так безбожное житие, это все-таки оно унылое житие, на мой взгляд. И это все равно это душа чувствовала, она же ищет душа, вот подспудно все равно Бога. Там мы видели, смотрели, как изменяется на глазах наша сестра Светина. Она познакомила нас с отцом Дмитрием Смирновым, и постепенно, с большим трудом, вот мы как-то стали перестраиваться. Внутренне. И потянулись к христианам, потому что они по-другому, они радуются, они совершенно другие люди. А вот этой радости у нас как раз и не хватало в жизни, такой постоянной.
Неофиты всегда радуются, я заметила.
Но мы еще не были неофитами.
Ну да, открывается целый мир, и этим миром хочется поделиться с самыми близкими людьми, а после этого уже начинается труд. Принято внутри церкви считать, что неофитский период длится 9 лет.
Нет, он гораздо быстрее закончился. Вот я крестилась в 89-м году, в этом же году я вскоре вышла замуж. Потом у меня в следующем году родился ребенок. Период неофиста, я считаю, у меня до сих пор продолжается, в смысле, я все время себя в церкви считаю новичком. Я не вправе там учить кого-то, что-то доказывать, вот я не смогу так. До сих пор вот читаю Евангелие, иногда вдруг какое-то слово так зацепит, что потом раскрывается еще больше вот это Царство Небесное, еще больше, оно прям все время...
И смысл, да, и глубина.
Поражает.
Чем для вас стало воцерковление, как бы вы определили вот этот рубеж Ведь для многих можно черту провести жизнь до того и после.
Во многом нам просто милость Божия была, что у нас первым оказался духовником нашим отец Дмитрий Смирнов, первым человеком, который нас исповедовал, первый, который научил нас вере. Это был отец Дмитрий, это был наш человек, который родил нас во Христе, он был наш отец. И для меня он...
Таковым и остался.
Да, таковым и остался. Я имею в виду, что я просто хочу сказать, что он для меня сделал гораздо больше, чем мой родной отец, который, конечно, обо мне заботился, но отец Дмитрий во мне родил другого человека. Мне кажется, что я стала другим человеком.
То, что вы сразу попали и оба прилепились к такому мощному, такому... удивительному священнику, это тоже дар Божий, потому что это уже сразу определило, можно так сказать, успешность семьи. То есть вот это вот решающий такой момент.
Да. Семья – это дело очень непростое, это крестоношение. Даже при всем внешнем благополучии, это все равно для каждого из супругов это крестоношение. Прежде всего, это ношение немощи другого человека, а у нас у всех полно. И вот ношение своих собственных немощей, немощи другого человека. И вот батюшка всегда помогает, чтобы это было, с одной стороны, очень просто, по-человечески очень просто, а с другой стороны, чтобы это было именно прямо туда шло. Без всякой этой истерики, потому что, ну, мы женщины, мы вообще очень много мелочей придаем внимание мелочам.
Эмоционально, да. Мы немножко вот, все-таки.
А батюшка всегда так здраво рассудит, причем всегда, когда я не приду, мне всегда его советы или ответы, или реплики просто поражают.
Да, главное, что никогда просчитаешь, и это бессмысленно. Бывает то, чего можешь совсем и не ждать чаще всего. Володя, а тоже вы сразу обрели отца, и для вас это все было гармонично, да?
Да, то же самое. Он как-то расставил в жизни главные акценты, на которые надо обращать внимание, и как-то путь показал, и мы как бы вот утвердились вот в жизни.
Вы прослушали первую часть интервью с музыкантами, многодетными родителями Светланой и Владимиром Нор. В материале прозвучали фрагменты произведений Моцарта, Бетховена, Шуберта в исполнении Нор-квартета. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Господь сказал: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». То есть, чтобы соблюсти заповедь, нужно возлюбить Бога. А как его полюбить?
А любить можно только познав. Ну, опять, возьму более грубый пример. Человек не сможет любить манго, пока он его не попробует. Вот. Вот и все. Поэтому человек сначала познает Бога, потом уверует в него, а потом узнает, что Бог для него сделал, и начинает его любить. То, что для каждого из нас никто столько не сделал, как сам Господь.
Узнает Бога. Это как?
Узнает его через его божественную личность. Потому что Бог как дух, он трансцендентен для нас. Вот, абсолютно непознаваем.
Вот живет человек и пользуется благами и милостями Божьими.
Конечно.
Но при этом считает это само собой разумеющимся, и что так всегда было, есть и будет. И...
Ну, во-первых, насчет будет. Каждый человек уже примерно с 3 лет понимает, что он здесь на земле не вечен. Человек сталкивается со смертью, либо реально, либо, может быть, в каком-то кинофильме, даже мультипликационном теперь. И начинает об этом задумываться. А человек, когда постарше, уже понимает, что он некогда родился, и его не было вообще. Нигде никогда. Что вот он такой появился, человек, которого никогда не было и никогда не будет, и он там на кого-то похож, может быть, вот, но это совершенно другая личность. Со своими отдельными чувствами, со своими мыслями, со своими талантами, или с отсутствием таковых, и так далее. И поэтому каждый человек свой особенный путь, и начинает размышлять об этом. Если размышляет. А потом, чтобы прийти ко Христу, необходимо, чтобы кто-то об этом человеку сказал. Ибо вера от слышания. А слышание от Слова Божия. То есть кто-то должен человека огласить. Вот включит человек телеканал «Спас», услышит, заинтересуется, а что бы это значило. И проявляет дальше интерес. Открывается Евангелие и приобщается. Потому что редкий человек устоит перед Евангелием.
О, батюшка, огромное количество людей совершенно это не интересует.
Не интересует, потому что не знают. Тебя манго интересует?
Интересует.
А, значит, ты
знаешь. Вкусил, да.
Так что, понимаешь, не нужно, как сказано в псалме, вкусите и видите, яко благ Господь. Ну, представь себе, некий человек живет в пещере, без лучины и без свечи, и без фонарика. Вот полная тьма. Он к этому привык, все нормально. Так сказать, летучие мыши только немножко досаждают. Вот. А так все и не знает, что есть свет, есть цвет. Понимаешь? Сочетание цветов. Там, оранжевый и голубой. А один звук. Зеленый, красный, другой звук. Черный, белый, третий и так далее. То есть в цветах есть тоже интервалы, более звучные, более умеренные и так далее. И интенсивность разная, амплитуда разная. Вот. А на свет Божий выйдет. Солженицын, Александр Исаевич, Царство ему Небесное, говорил, что всем, что я есть, я обязан лагерю. Через лагерь, я имею в виду концентрационный, а не пионерский, он, собственно, и, ну, познал жизнь и стал тем, кем он стал. И прожил долгую жизнь, и Господь его и от рака исцелил, и очень много полезного сделал, и книги написал. Вот, и даже был сейчас в школе изучать. То есть вот стал таким живым классиком и самым известным писателем на земле. Представляешь, казалось бы, вот тюрьма, за стенок, несправедливость. А оказывается, это все на благо и пошло и на пользу. Вот так бывает.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергаем анализу творчества Иосифа Бродского, обращая главное внимание на довольно распространенное о нем мнение, как о религиозном поэте. Это мнение, в частности, высказывают и близкие мне по литературным вкусам люди, например, священник и поэт Сергей Круглов, воспринимающий некоторые его стихотворения как молитвы. С чем я категорически не согласен, и сразу же скажу почему. Поэзию, как, впрочем, и проживаемую человеком жизнь, да и, пожалуй, его религиозность, можно представить на пересечении горизонтальных и вертикальных координат. Конечные точки первых – рождение и смерть, вторых – грех и святость. Чтобы понять это, нужно быть по-настоящему религиозным человеком, или даже так – чтобы стать религиозным человеком, нужно установить для себя наличие этой взаимосвязи. Чтобы стать религиозным поэтом, нужно эту взаимосвязь почувствовать и выразить. Но именно это невозможно для Бродского по причине пристрастия к первому и частого игнорирования второго. Жизнь для него однозначно располагается между рождением и смертью. Прохождение этой прямой до конца знаменует, следовательно, конец этого хождения. Вертикаль при этом не может быть полностью игнорирована, но она у Бродского едва обозначена смутным представлением о святости в виде короткого отрезка, ответвляющегося от освоенной им безграничной горизонтальной плоскости, прочерченной линиями расходящихся взглядов. Опасность пути вниз к адским глубинам тоже, естественно, никак не обозначена. Но по этой же самой причине так мало у Бродского моментов, вызывающих религиозные озарения у его читателей. Не моментов, уточню, поэтического постижения внешней реальности, что, несомненно, наличествует у Бродского, и что, между прочим, не так уж мало, но озарений божественного свойства. Не знаю, удалось ли мне выразить свою мысль достаточно внятно. Если нет, то попробую вот еще как. Угол зрения у Бродского есть и острота зрения, есть даже широта охвата, но нет ни высоты, ни глубины, куда можно направить это зрение. По этому поводу процитирую несколько строк из большого прозаического эссе Бродского «Путешествие в Стамбул» в виде метафоры его мировоззрения, предлагающей не что иное, как строение мусульманской мечети. Далее цитата. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок купола, понятия не имеющие, что им делать с небом. Скорее, предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра, придавленности к земле, намаза, все с восклицательными знаками. Конец цитаты. Интересно, что такой же горизонталью, лишенной хотя бы потенциальных вертикальных координат, представляется Бродскому даже византизм, в частности его религия и порожденная им империя, чье могущество Бродский воспринимает не как неограниченный рост ввысь над всеми тогдашними странами и народами, но как ограниченное и пространственное территориальное разграничение. В том же ракурсе воспринимается, естественно, ее слабость и падение. И более того, в этой же сфере горизонтально-пространственных координат, вернее, на их пересечении, Бродский воспринимает и православный крест в начале 42 главы. Все вышеизложенное можно найти здесь более на уровне терминов, нежели смыслов, но все-таки. приступе к этому мы находим уже в небольшой главке, содержащей, в частности, размышления о поздней античной поэзии, в русле которой, по его мнению, при естественных оговорках, продиктованных временной дистанцией, но все-таки в изрядной мере существует и он сам. И откуда он с оговорками же выводит генеалогию поэзии собственной? Что, на мой взгляд, не совсем, а может быть и совсем неверно, но сейчас разговор не об этом. Замечу, однако, что из указанного свойства Бродский выводит и появление новой эпики, отмеченной вниманием к перечислительной стороне бытовых деталей, но в их символическом, так сказать, произрастании в метафизику, тяготением которой отмечено и его творчество. Цитирую. «Александрийская традиция была традицией греческой, традиция порядка, космоса, пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия, эдиповский цикл, традиции симметрии и замкнутого круга. Элегиков и Вергилия выводят из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но и наличие принципа космоса, от небесных светил и кухонной утвари, им не откажешь. Вергилий, судя по всему, был первым в литературе, по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе. Скорее всего, это было продиктовано расширением империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то Энеида и не закончена. Она просто не должна, точнее, не могла быть закончена. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по отношению к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить это детальной разработкой будущего. Конец цитаты. Далее следует проекция в современную будущность, где, на взгляд Бродского, в отмеченном направлении уже нет никаких перспектив, кроме мизантропии и отчаяния, столь милых, между прочим, и ему самому. И конечный вывод. Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа, от человека, которому некуда возвращаться? Конец цитаты. Несколько ранее, в предыдущей главе, еще более поразительное признание относительно себя самого, хотя выраженное в нечаянно вырвавшейся оговорке. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительные. Конец цитаты. Более того, в 18 главе «Пыльная Стамбульская улица», по которой происходит передвижение автора посредством того же безостановочно-линейного движения, уже прямым образом проецируется в вечность, где стираются не только детали, но и ощущения, в частности, отличие живого от мертвого. «Я брел по какой-то бесконечной главной улице с ревущими клаксонами», пишет Бродский, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова. И вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается, что это и есть вечность. Конец цитаты. Эта дурно понятая, плоскостная, наполненная каким-то бесконечным и бессмысленным копошением вечность, совершенно естественно присутствует и во многих стихах Бродского, начиная с довольно ранних и заканчивая довольно поздними. Заметим, кстати, что и время у Бродского движется все по тому же предрешенному и замкнутому внутри себя, как у маркесовских «Ста годах одиночества» круги. Что же касается пространства, то оно у Бродского складывается из номинального перечисления вечного, истлевающего или мертвеющего мира на фоне времени, равняющегося вечности. Обратим внимание в приводимой ниже цитате на сужение времени и пространства, очень характерном для Бродского, о чем я более подробно буду говорить далее. «Уставшие от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы, а время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что смог произвести наш мир, от телескопа до булавки». Такой вот лавкой, в которой есть все, представляется нам и знаменитая большая элегия Джону Дону, большую часть которой, как помнят читавшие ее, занимает длиннейшие перечисления различных материальных объектов, погруженных в весьма плотный сон, точнее, в нескончаемое, если не изначально заданное, непроницаемо мертвенное состояние. Затем в этот материальный перечислительный ряд без тени смущения включаются тоже спящие пророки, бесплотные небесные силы, ад, рай. Ведь согласно Бродскому, дыра всей ткани, та, которая разделяет два мира, жизни и смерти, может быть расширена с обеих сторон. Всяк, кто хочет, рвет со всех концов, уйдет, вернется снова. Посему и сам Творец Вселенной, наконец, выступает тоже, как одно из слагаемых этого ряда. Но спят и там, у всех над головой, спят ангелы, тревожный мир забыт, во сне святыми и к стыду святому. Гиена спит, и рай прекрасный спит, никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул, земля сейчас чужда, глаза не видят, слух не внемлет боли, и дьявол спит. И вместе с ним вражда заснула на снегу в английском поле. Спят всадники, архангел спит с трубой, и херувимы все одной толпой. Уснуло все, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети. Что же представляет по Бродскому исключение из этого всеобщего сонного ряда, похожего на смерть? Именно то, что и должно представляться постхристианскому, квазигуманистическому сознанию – человеческая душа. А если быть точнее, душа поэта, явным образом представляющая собой внутренний портрет не столько души героя стихотворения, сколько его автора, ставший таким образом неким заместителем уснувшего Бога, не могущим вывести мир из этого тяжелого сна. Приблизительно с середины стихотворения она выходит на первый план и даже берет на себя труд дальнейшего повествования. «Нет, это я, твоя душа, Джон Дон, здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов и выше. Ты птицей был, ты видел свой народ». Повсюду весь взлетал над скатом крыши, ты видел все моря, весь дальний край, и ад ты зрел в себе, а после в яви ты видел также явно светлый рай, в печальнейшей из всех страстей оправе. Подразумевается, очевидно, плотское влечение. И далее. Ты видел жизнь, она как остров твой, и с океаном этим ты встречался, со всех сторон лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался, но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир лишь сотня башен, до ленты рек, и где при взгляде вниз сей страшный суд почти совсем не страшен. Прежде чем продолжать, хотел бы предварительно сказать, что следующая далее часть текста может вполне внушить читателю, что в ней предполагается некий взгляд свыше на все описанное ранее. Но это очередная иллюзия, тут же, впрочем, отвергаемая Бродским. Там наверху все то же самое, что внизу, и тоже в том же нерасторжимом и безиерархическом смешении, только в своеобразном зеркальном, перевернутом вверх ногами и вытянутом по той же горизонтали отражении. И климат там недвижен, в той стороне, откуда все, как сон больной в истоме. Господь оттуда, только свет в окне, туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают, их не пашет плуг, года не пашет и века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, и только дождь в траве огромной пляшет. Тот первый лесоруб, чей тощий конь, вбежит туда, плутая в страхе чащей, на сосну влезши, вдруг узрит огонь в своей долине, там вдали лежащий, и он поймет, что все вдали, к лесам он лошадь повернет движением резким, и тотчас вожжи, сани, ночь он сам, и бедный конь все станет сном библейским. Далее о том, что эта единственная не спящая во всей вселенной душа может сшить все эти однородные, пока перемешанные, состоящие из отдельных клочков пространства, в одно покрывало посредством скользящей туда-сюда холодной снежной иглы, и одновременно наметить дорогу, которая должна вывести все из этого рокового состояния. Ну вот, я плачу, плачу, нет пути. Вернуться суждено мне в эти камни, нельзя прийти туда мне во плоти, лишь мертвой суждено взлететь туда мне. Да, да, одной, забыв тебя, мой свет, в сырой земле забыв навек на муку, бесплодного желания плыть во след, чтоб шить своею плотью, шить разлуку. Ночью, пока я с плачем твой ночлег смущаюсь здесь, летит во тьму, не тает, разлуку нашу здесь сшивая снег, и взад-вперед игла, игла летает. В дальнейших стихах Бродского это движение страдающей, все-таки мечущейся между горним и нижним души, исчезнет. Как исчезнет, кстати, с точки зрения читателя и сама душа. Что же касается найденного еще в первых стихах построения методом номинации, то оно останется прежним и в середине этого творчества, чем дальше, тем больше, напоминающим однообразную, хотя и выдаваемую на гора продукцию, начиненного эрудицией, а поэтому и требующего излияния ее на читателя, интеллектуала-графомана. Тем же однообразным и смесительным перечислительным рядом сходные мировоззренческие категории выражаются и в следующих далее «Холмах», и в «Аврааме и Исааке», где эта номинативная перечисляемость психологически характеризует внутренние состояния героев, чьи разговоры весьма напоминают разговоры наших современников Горбунова и Горчакова из написанного несколько позже стихотворения. Хотя, как нетрудно убедиться, прочитав его до конца, я имею в виду Авраама и Исаака, отнюдь не религиозно. Она же в более изощренных метафорических знаках присутствует и в гораздо более поздних стихах, например, в весьма примечательном тексте «На смерть друга», который, в силу причин, о которых будет сказано далее, я нахожу уместным процитировать целиком. «Имя реку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздолбить, от меня, анонима, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, так и в силу того, что я сверху, и камня помимо, чересчур далеко, чтоб в тебе различать голоса, на изоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и вслух наколол ты свои полюса, в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. Имя реку тебе, сыну вдовой кондукторши, от то ли Духа Святого, то ли от поднятой в пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший из от, нападение А.С. в кружева и к ногам Гончаровой, славовержцу, лжецу, покорителю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, осмоделей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей, да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше и не надо. Вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон, с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно». Не знаю, как кому, но мне глубоко претит эта избыточествующая фамильярностью словесная барочность, подводящая в сущности к весьма тривиальному выводу, предлагаемому автором. Какая разница, общаешься ты с умершим другом или нет? Думаешь ли о нем или не думаешь? Обращаешься мысленно или не обращаешься? Молишься, в конце концов, или не молишься? Ежели, как пишет Бродский в другом стихотворении, «Мир создан был без цели», значит, в таком случае бесцельна и жизнь, бесцельна и смерть, которая ее завершает, и то, что последует после нее, тоже. А что до потуг на религиозное осмысление, то не знаю даже, что на это сказать, разве вот что. если тут оно и вправду присутствует, то в таком случае сказал бы мне кто, что такое безрелигиозность, а то и атеизм. Здесь, кажется, самое время более подробно поговорить о критериях религиозности в представлениях Бродского. И мы это сделаем, но уже в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.